Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим по понедельникам о семье. У нас в гостях отец Алексей Дудин и матушка Ольга, родители восьмерых детей. Отец Алексей – настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, а также руководитель проекта «Святоград». О проекте тоже еще два слова мы потом скажем. Вот, я, знаете, во-первых, я вспомнила, у меня есть подруга, которая тоже 8 детей. Вот вы просто говорили про организацию. Она говорит: Аня, мне за всю жизнь ни разу не удалось напиться. Потому что вот эта вот логистика, там, мытья поп, потом там еще чего-то, укладывание, там, подъемов, путешествий, там, отправление в школу, она говорит, зачем мне это было нужно, потому что от этого все бы затормозилось, и все так как-то ушло. Вот. Я хотела, знаете, спросить у вас, вы так все рассказываете, все у вас так прям здоровско-здоровско. Хорошо-хорошо. А я тогда вот хочу вас вот о чем спросить. Вот сейчас время такое все-таки непростое, очень тревожное. И даже когда родители очень, ну, верующие, уверенные, да, в том, что вот Бог все управит и как-то своих, так сказать, он убережет. Ну и прочие вещи, все равно ребенок идет в школу, да, или еще куда-то, в какое-то общество, и там может подцепить вот эту тревожность, потому что, ну, не все люди так спокойно относятся ко всему, да. Вот есть ли у вас такие моменты, когда вот мне рассказывали, ребенок приходит, и вот один из героев сказал, с него приходится вот снимать вот эту чешую, которую он подцепил, да, вот как у вас с этим? Или все вот прям...
У нас Миша самый тревожный старший сын. Его бывает, приходится больше, больше выслушивать, да, как-то успокаивать, наверное, потому что он как раз больше переживает за все эти внешние какие-то проблемы, которые на него сваливаются в школе, ну, вообще по жизни. Вот с ним, наверное. А остальные как-то, мне кажется, более спокойны.
А как вы успокаиваете? Вот я просто, на самом деле, я вот искренне вас спрашиваю и хочу сама чему-нибудь поучиться.
Ну, в нашей ситуации достаточно просто его выслушать бывает. Угу. Вот ему надо вот высказать ситуацию свою, вот послушать, да, ну, согласиться с ним как-то. Вот бывает просто вот этого ему не хватает, вот прям чувствуется. Ко мне идет за этим часто.
Это просто надо послушать, да, и не как ты сделал уроки, а...
Да, как дела вообще в течение дня? Я стараюсь в конце дня, кого успею схватить, спросить об этом. Вот. В основном вот со старшим достаточно этого бывает. Вот. Второй у нас более...
Старшего успокоишь, и все успокоятся.
Да, наверное, да. Второй у нас более веселый сын, такой более жизнерадостный, наверное. Вот. Он больше любит вот поговорить, такой более общительный,
компанейский.
Компанейский, да, он у нас заводила такой, но тоже любит делиться всем, что происходит.
Как это хорошо. Я вот в связи с этим хотела, знаете, послушать ваш рассказ, потому что я считаю, что очень важно, я даже слышала об этом, вот мы с детьми и с моим мужем очень много путешествовали. Путешествие – это такое время, когда вы садитесь в одну машину, закрываете дверки и невольно остаетесь наконец, наедине со своей семьей. Я вот во время путешествия помню, что я узнавала очень много о своих детях, о том, какую они музыку слушают, о том, какие у них там кумиры и так далее. Вот, и это было очень тоже счастливое время общения с отцом, потому что он был бизнесмен и очень много работал. Вот, и это было, ну, фактически единственное время, когда мы настолько принадлежали друг другу. Вот мне отец Алексей в прединтервью обещал рассказать, как вы путешествовали в город Бари к мощам святителя Николая. Вот можно спросить, а вот...
Да, у нас была такая уже, можно сказать, почти традиция, потому что мы так делали несколько раз, когда наступал месяц благодатный сентябрь. Кстати, мы просто снимали всех детей с учебы, потому что в сентябре банально дешевле. Да? Угу. Большая семья, большие затраты. И ехали в Европу, ехали сначала через Беларусь. У нас там крестная, вот как раз нашего второго веселого сына, она там подвязается в Полоцком монастыре, останавливались Красота. Там. После этого, как правило, делали первую ночевку в Западной, ой, простите, это получается в Восточной Польше, да.
Очень знакомый смотрим, мне
да.
маршрут.
Да, а потом уже вторую в Западной. Ну, каждый раз это некая такая спецоперация, потому что пока ты не доедешь до какого-то спокойного места, где можно поночевать хотя бы два раза, ты все время находишься в таком определенном тонусе. И этот тонус, он не позволяет тебе расслабиться, и действительно, я к детям говорю, дети, вот сейчас такое военное положение, мы вот едем, и вот прошу вас быть максимально серьезным, собранным, чтобы все погрузка, разгрузка, все было под контролем, потому что любая посадка в автомобиль у нас начиналась с пересчета, да. Пересчитаться.
Детей?
Команда, да, команда пересчитаться, и дальше идут отклики имен от старшего к младшему, чтобы проверить, что все в машину сели, потому что ситуация с фильмом «Один дома», она от них не на пустом месте возникла.
Да,
это действительно
что?
Так. Да, вот как раз я немножко забегаю вперед, скажу, что самый большой страх в своем путешествии я испытал в Италии, на юге уже Италии, когда супруга, по-моему, где-то отошла в сторону по какой-то причине, а я шел со всеми детьми и контролировал их, и в один момент понимаю, что моего 5-летнего, по-моему, тогда сына Николая со мной нет.
Ужас,
и,
это и такой страшный
ужас. В этот момент, да, все пронеслось в моей голове, я прекрасно чувствую, вижу, что, во-первых, здесь, в этом супермаркете, мы находились где-то в стороне, тут большущий супермаркет, тут даже по-английски никто толком не разговаривает, я его сейчас не найду, вот это все моментально пронеслось в моей голове, и я с испугом обращаюсь, дети, вы видели Колю? Дети говорят, папа, ты его сейчас за руку держишь. И действительно, слева аккуратно, держась за мою руку, стоял Николай, я его просто потерял из виду, потому что такие моменты бывают, но это, ну вот это сейчас потом посмеяться хорошо,
да. Дети мне... Это очень страшно,
да, мне это все вспоминали, потому что... А был еще такой один момент, когда у нас Вова, да, утопал в Греции по пляжу. Вот он наступает у детей такой веселый возраст, когда они уже довольно бойко ходят, но еще сознания у них нету, свой чужой, и поэтому они могут уйти абсолютно в любую сторону, и да, взяв кого-либо другого за руку или просто уйдя. И вот тоже был момент, когда я в Греции по пляжу побегал, но вот слава богу. Нашелся. Ну, бывают такие моменты, когда действительно невозможно находиться все время включенным на 100%. И момент риска определенный существует, но он неизбежен. Но как-то нас Господь всегда миловал, и все эти ситуации в моменте тревожные, они всегда разрешались мажорным аккордом. Да. Ну, дети тоже это понимают, они это чувствуют, они тоже это следят. Ну, как ты делаешь, так и они начинают повторять. И вот, я говорю, самый замечательный механизм – это то, что вот вы спрашиваете, как оно происходит, потому что каждый последующий ребенок, он приобретает опыт предыдущего. Да, он видит, как поступает старший,
ну,
и старший.
Да, ну, да.
Для него авторитет, и если там изначально надо детей учить садиться на горшок, то потом последующие уже, глядя на старших прямо, для них это определенная игра повторить, что сделал старший. Но это все мы немножко оторвались так от темы путешествия. Путешествие – это тоже наше любимое время, и дети, когда была такая возможность, тоже всегда радовались. Мы вот, например, останавливались в Германии, в Баварии, там у нас есть знакомая община храма святителя Николая, я даже служил там несколько литургий, и даже приходилось мне там несколько человек крестить, и одного даже из лютеранства миропомазать в православие.
Как это?
Ну, вот так, с оказией, да.
По дороге просто.
По дороге, да. Нет, так просто местная община, она нас с теплом принимала. А, началось все с того, что они приехали к нам в коммунар. Вот, к нам в коммунар, и мы как раз только
это
построили.
Это немецкая вот эта община?
Да, да.
Русская в Германии? Ну,
они называются Volksdeutsch, эти люди, которые эмигрировали из России и других стран туда. Ну, понятно, мы имели дело с русскими, в основном православными людьми, которые прекрасно по-русски общались, и они вот как в рамках такой ностальгии, в рамках паломнической поездки к нам приезжали, мы с ними подружились, их здесь везде возили, а потом они несколько раз принимали нашу семью уже там, у себя. Вот, и даже квартиру нам какую-то там предоставляли, снимали, то есть, не знаю, мы молимся, конечно, за всех наших благодетелей, да, там благодарны все, кто там есть, но вот как они там это уже все нас принять, это непросто, да. Но вот они все это делали, все узнавали, все нам рассказывали, там же вообще Ордунг убирались, там порядок превыше всего. И, например, наших детей все равно, несмотря что они довольно тихие по сравнению с другими, слышно было всегда за два квартала, да, вот, когда мы ложились спать, нас успокаивали, детям, говорит, можно. Это к взрослым полиция сразу придет, детям
вообще. К детям не придет, да?
Детям как-то не придет.
Да, я помню, да, эти нравы такие суровые после
детей. И были вот у нас такие путешествия, прогулки по предгорьям Альп, и такое вот пребывание в тех местах. Были курьезные абсолютно случаи, когда, например, вот мой второй сын, он очень живой, подвижный, в Германии, он взял с собой втайне леску с крючком, потому что, он слышал, что там рыбу ловить нельзя, а рыба там в реках, она абсолютно, она плещется, аж такая большая, и он, значит, аккуратно из кармана леску с этим крючком забросил и эту рыбу достал. Так вот, один из общины там даже сказал, я, говорит, сейчас пойду заявлять в полицию, потому что это вот у нас так нельзя. У них для того, чтобы ловить рыбу, мало того, что нужно сдать там экзамен 500 вопросов, получить удостоверение рыбака, купить соответствующую лицензию, и только после этого, выполняя все требования, там можно какую-то эту рыбу ловить. Попробуйте это объяснить нашим русским детям.
Да.
Да, поэтому путешествие – это такой, с одной стороны, риск, такой некий творческий акт, но оно очень много дает, и в этом отношении оно закаляет семью, да, потому что после таких, можно сказать, спецвылазок, да, уже дома как-то проще и спокойнее. Всегда человек живет на контрасте, но всегда есть и что и вспомнить, и чему порадоваться, поэтому… путешествуя многодетной семьей, это такая особая вещь. Но если кому-то интересно, я могу потом отдельно рассказать. Это можно такую небольшую брошюрку даже написать, да, с какими-то советами, как вот быть. Если есть такое.
Ну вот, кстати, да, действительно, брошюрку можно написать. Вообще вот эти вот путешествия, да, помимо того, что они сплачивают семью, они дают вот время для общения, да, вы говорите правильное слово, закаляют, особенно если столько народу путешествует, и они... Вот поскольку у меня дети уже взрослые, они дают какое-то необыкновенное воспоминание. То есть вот дети настолько умеют путешествовать, они как-то вот... Я смотрю на них с восторгом в этом смысле. И воспоминания, конечно, дивные. Ну, на самом деле, понятно, что сейчас не время путешествий, но куда бы ты ни путешествовал, хоть там, не знаю, в Казань, мы ездили к родственникам в Казани, хоть... не знаю, в Сибири или просто в какой-нибудь Суздаль, Нижний Новгород, это все равно очень здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушка Ольга, мама и папа восьмерых детей. В этой четвертой части нашей программы я хотела бы, как мы говорим с моим соведущим Костей Мацан, принести какую-то пользу. То есть вы, на самом деле, всю дорогу это польза. Хотела бы поднять такой вопрос, который, может быть, не совсем он про семью, но поскольку действительно очень много семей страдает от этого, распадается от этого, или всю жизнь... тихо страдает или громко страдает, то есть ругаются и так далее. Это тема вот зависимости и созависимости, которую вы взяли в свой проект «Светоград». И, вы знаете, я хочу сказать, что когда я стала слушать, я столкнулась с темой зависимости от алкоголя, я лечила там своих родственников, вот они очень быстро, надо сказать, прям вот они когда поняли, что есть такая проблема, полежали в клинике, узнали, что такое 12 шагов, то вот все у них было хорошо потом всю жизнь. Вот, но я начала слушать вот эти вот, когда вот появился интернет, спикерские, да, группы анонимных алкоголиков. И я считаю, что эти рассказы, эти спикерские, эти вообще метаморфозы, которые происходят с людьми, это современный патерик. Это вот как Бог себя являет, вот если спрашивают, а где чудеса, то вот каждый день происходит чудо, потому что алкоголизм – болезнь смертельная, и вот я знаю, что вы с Сашей Ананьевым делали замечательную программу, послушала ее с интересом, и неизлечимая в том смысле, что от больных людей могут отказаться психологи, психиатры, врачи, и вот тут… Я помню вот эту историю вот этих анонимных алкоголиков, которые возникли там в Америке. Не буду сейчас в нее вдаваться, но это были вот первые какие-то чудеса, когда человек обращается к Богу, признает свое бессилие перед болезнью. Вот хотела вот у отца Алексея узнать, вот как у вас ведется эта работа, какие у вас чудеса происходят, если происходят.
Ну, чудеса, конечно, происходят. Те люди, которые должны были давно уже погибнуть, они остаются живыми. Некоторые из них создают семьи, рожают детей. И действительно, это, получается, вырванные у смерти и у ада люди. И, наверное, самое величайшее чудо, которое здесь есть на земле, то, что ты в соработничестве с Господом вот совершаешь такое, помогаешь совершать такое дело спасения, да. И тоже у нас есть такая системная работа, потому что к ней уже в предыдущих передачах рассказывал, мы шли довольно долго. Начиналось просто с того, что приходили зависимые люди к нам на приход и говорили: батюшка, вот возьми меня, я буду работать, я буду трудиться, я буду трезвиться, молиться, буду стараться. Ну, берешь таких людей, понятно, что без системной работы с тягой, да, с алкогольной, невозможно человеку с этим справиться. И постепенно мы пришли к тому, что необходимо с ними пребывать в режиме 24/7, и для того, чтобы был успех в нашей миссии, мы вооружились вот этой программой 12 шагов, наполнив ее православным пониманием Бога. Да, и это дает такой очень высокий результат. Ну, высокий результат в данном случае – это, наверное, порядка 50% людей, которые после реабилитации уходят в длительную ремиссию, ну, вплоть до того, что некоторые из них остаются трезвыми всю свою оставшуюся жизнь. И даже если кто-то, не дай бог, срывается, то ему гораздо легче уже потом вернуться, скорректироваться, если он уже этот путь прошел и теми инструментами, которые ему на реабилитации дали, он обладает. Это очень важно, такая серьезная работа. Это работа немножко выматывающая, да, вот я могу сказать, с учетом того, что у нас много проектов. Я не скажу, что у меня периодически не возникала мысль, а может быть, оставить это дело и заняться действительно чем-нибудь более таким масштабным, эффективным, плодотворным, вот при работе там с семьями, да, там тем же самым кризисным мамам беременным помогать, тоже центр детский развивать, тоже сестричество, сколько нас в больницах ждут, да, там, это все понятно, все это можно развивать, и мы все это делаем, но тяжелее всего, наверное, нести вот такое бремя. Ну, как в семье есть, если, ну, слава тебе, Господи, у нас вот как-то Господь не дал такого креста, да, вот больного ребенка, да, но вот в нашей большой семье такие больные дети есть, именно так я воспринимаю наших замечательных алкоголиков и наркоманов,
которые про больных детей
приходят, да, и врачуются, да, ну, а по-другому их нельзя воспринимать, потому что, ну, иначе ты не сможешь с ними работать, действительно, если ты их не впустишь в свое сердце, то они тебе не поверят, и не произойдет этого исправления. А если ты впустишь их в свое сердце, ну, считайте, да, уже, в общем-то, уже как дети, и На любви, только потому что без любви все обращается в прах в этом мире, только на любви все это дело строится, и, конечно же, вот больше всего плода дает именно не какая-то, может быть, масштабная деятельность, какая-то вот видимая реализация вот этой реабилитационной деятельности, а именно то, что ты, занимаясь вместе с ними, но становишься, наверное, немножко лучше сам. Да, вот это очень важно, потому что, ну, помогая другим, ну, ты меняешься, и это здорово. Большая радость для меня, например, то, что некоторые выпускники нашего центра остаются у нас в Светограде. Вот у меня сейчас в Светограде двое штатных сотрудников, они как раз выпускники нашей реабилитации, вот они трудятся. Большая радость, еще раз говорю, когда они приходят крестить своих детей. Это не часто бывает, но это бывает. И ради вот этих звездочек, ради вот этого исправления стоит, наверное, эту такую тяжелую
тянуть, да, лямку тяжелую. Тянуть, да. Но это вот в Ленинградской области, да, все происходит, и у вас там же вот этот проект «Светоград».
Да, у нас две реабилитационные площадки в рамках нашего проекта. Одна непосредственно на базе нашего храма. Мы, кстати, сейчас ее реконструируем и увеличиваем ее вместимость до 24 человек. Но это вот обычно мы стараемся делать терапевтические группы, не более 12 человек, потому что иначе трудно уделить внимание какому-то конкретному человеку. Вот на нашей храмовой площадке мы делаем такое расширение сейчас. И есть у нас еще одна такая тихая площадка в Вырицком сельском поселении, но до нее добираться, ну, удобнее всего летом на лодке, там буквально 2 километра на моторке по реке проплыть. Вот, и зимой такой у нас такой трактор, он каракат называется, мы на нем ездим, он так трещит, у него такой этот шумный и китайский этот двигатель, но вот мы туда доезжаем. Сейчас даже, Божьей милости, я не знаю, каким чудом, но нам удалось на эту площадку, нам сейчас подключают электричество. Раньше мы вот были на генераторах, и сейчас вот ждем, когда же вот исполнится наша мечта, и она вот станет в этом отношении такая более комфортная. Тогда можно будет ее тоже расширить, потому что она чудесная, она находится в таком глухом месте, в лесу, и сама природа там, вот она является такой терапевтически серьезный
целительный
эффект.
Да, целительный эффект.
Особенно, который вот необходим, может, наверное, солевым наркоманам, да, которые сейчас у нас в изобилии появляются, к сожалению, но вот им это очень нужно.
Я вот хотела сказать, как раз вот следующий был мой вопрос. Значит, моя подруга в какой-то момент обнаружила, что, ну, и ребенок такой же подросший, он как раз вот сидит вот на этих вот страшных химических наркотиках. Причём она не сразу это обнаружила, он жил рядом, но она этого не видела. Ну, в какой-то момент ей показалось, что он какой-то чересчур возбужденный, и поймала его буквально на краю бездны, когда врачи сказали, что дальше мозг уже начинал бы просто так, ну, он уже как бы начал разрушаться, но дальше это было бы уже необратимо. Вот, подруга, значит, очень, ну, конечно, обрадовалась, что успела, да, очень была поражена, но она еще больше была поражена, когда к ней пришли психологи и сказали: знаете, что вам тоже нужно работать. Она говорит: нет, нет, у меня нормально все, все хорошо у меня. Они говорят: нет, нет, вы созависимая, матушка. Вот, ну, она не матушка, созависимая. Она говорит: какая же я созависимая? Это я вообще нормально, у меня все. И она в процессе работы с психологами, она говорит: Ань, Господи, что же я творила-то? И вот тут вот я за них хотела, вот тут я что-то пережала. Вот, ну, то есть, на самом деле, это было очень большое открытие. То есть там, где есть зависимость, там, оказывается, практически обязательно, да, вот можете со мной, есть зависимость. Вот какие-то советы дайте, пожалуйста, полезные.
Да, конечно, где есть зависимость, там всегда есть созависимость. Это истина. И мы в этом отношении тоже работаем не только с зависимыми людьми, но, как любой серьезный реабилитационный центр, мы работаем и с родителями, и с другими созависимыми окружающими их родственниками или близкими. В этом отношении мы уделяем этому очень такое серьезное внимание. И даже в грантовом пространстве, да, у нас реабилитация идет и в рамках грантового пространства, и сейчас грант по созависимому наверное, как раз в этом месяце заканчивается. Это все очень такая важная, серьезная тема. Нам очень нужно научить этих людей, и действительно, как вы сказали, до них бывает иногда тяжелее достучаться, потому что зависимый он явно видит свою проблему, а созависимый...
Ну да, том, что... то есть я прошу прощения, что вас перебиваю, просто вот переводя прям с русского на совсем русский. А вот у жены там, ну, пьет муж, наиболее частая ситуация, иногда там пьет жена, да, ну, как-то вот почему-то, да, почему-то чаще муж. Вот как ей понять, что она на самом деле тоже как бы участвует в этом процессе? Ведь она же там ничего не пьет, хорошо работает, прекрасно выглядит.
А это, наверное, очень сложно. Хорошо, если эта женщина, например, доверяет священнику, да, и я как пастырь могу сказать и дать такую рекомендацию, сказать: дорогая, вот тебе очень надо, пожалуйста, послушай меня, вот приди, у нас на приходе проходит группа созависимых, обязательно приди, сходи, или сходи там, где тебе это близко, благо, что Санкт-Петербург и область – это в этом плане довольно благодатное место, где можно такие группы всегда найти. И если человек этого не слушает, если он не выполняет эту рекомендацию, то у нас, например, были такие случаи, когда муж бросал пить благодаря 12-шаговой реабилитации, а жена после этого от него уходила. Хотя и семья была многодетной, да. А вот тем не менее, да, если человек, если созависимый человек не лечится, то его проблема, она продолжает прогрессировать, и уже выздоровевшего своего, освободившегося, отошедшего от зависимости человека она может не принять, если мы говорим про жену. Вот, к сожалению, такие вещи бывают, и да, один человек может идти вперед и исцеляться, а второй остаться на месте, и они потом не встретятся после того, как произошло вот такое исправление одного, при том, что другой остался в своей проблеме.
Ну, то есть это какое-то желание контролировать, вот как я слышала, да, наиболее популярная такая,
попробовать что... Попробовать объяснить с русского на русский. Ну, представьте себе, что у вас есть муж, и ваш муж пьяница, и, ну, понятно, что у вас в семье все несчастья, они от этого. Ну, муж пьет, соответственно, из-за этого там какие-то нестроения, могут быть скандалы, какие-то финансовые растраты, отсутствие возможности с ним как-то эмоционально пообщаться, да, проблемы взаимоотношений с детьми. И тут вдруг происходит следующее. Муж перестает пить, а вам по-прежнему плохо. И вы начинаете думать, почему это произошло. И некоторые начинают воспринимать: ах, какой он хитрый, вот что-то он такое придумал, что вот он вроде не пьет, а вроде теперь виновата во всем получаюсь я. И зачастую женщина не хочет принять эту мысль, потому что, знаете, человеку зачастую легче жить в каких-то проблемах, но чувствовать, что в этих проблемах виноват не он, чем когда эти проблемы решаются, но при этом получается, что он был виноват. Вообще, это самое тяжелое дело для любого человека, особенно который считает себя здоровым. Но нам, христианам, немножко попроще, мы все знаем, что мы все больны грехом. Вот святые отцы говорят, да, мы все больные, нам чуть попроще, да, от этого всего отходить, но тот человек, который считает себя здоровым после того, как другой меняется, прям для него это как некое какое-то вот сверхлукавство, как какое-то, знаете, такое особо изощренное издевательство. Мало того, что мне плохо, так он еще вроде как и не виноват. И в этот момент может произойти вот этот разрыв, и для того, чтобы этого не было, обязательно нужно отправлять не только зависимого человека на реабилитацию, но и его родственников обязательно посвящать в эту проблему и тоже ее решать.
Да, я помню вот эти вот рассказы, вот те самые спикерские анонимных алкоголиков, когда жена говорит, что была очень удивлена, что вот когда ей сказали, что она виновата в том, что пьет ее муж, ну, в том числе, то есть вина это поделена на двоих. Я думаю, что это очень полезная информация. Матушка Ольга, вот осталось не так много времени, но в многодетных семьях я очень люблю задавать родителям этот вопрос. Где вы находите свою тишину? Мне, кстати, одна мамочка, простите, сказала, буквально вопрос сказала в метро, в самом шумном месте Москвы.
Наверное, в храме, потому что я пою в хоре, регентую, у нас три регента, очень много служб каждый день в нескольких храмах, поэтому у меня есть такая возможность, есть возможность старшим побыть с младшими, я просто прихожу в храм, и там совсем другая обстановка, вот, наверное, там.
Ну да, очень естественный ответ для матушки.
Потому что дома либо... Ну, у нас бабушки, дедушки иногда нам дают возможность тоже с батюшкой иногда на двоих куда-то вырваться.
Так вот, например, тоже... как сейчас, да?
Да, вот на несколько дней, да.
А вот и тишина такая в эфире. Отец Алексей, можно вам тоже спросить?
Да, действительно, в этом отношении мы тоже взяли себе за правило раз в две недели. Обычно мы с матушкой оставляем детей, да, на присмотр там бабушек, дедушек, и просто на сутки уходим в такой выходной. Мы снимаем обычно в каком-то спа-отеле простеньком номер, и мы там, соответственно, ну, прежде всего, мы спим. Сначала мы спим.
Раз в две недели.
Да, потом мы едим, да. Потом мы плаваем в бассейне, потом снова спим, снова едим. И, в общем, за сутки вполне себе такой тишины удается во многом вернуться в строй. И, ну, это, наверное, такой тоже такой совет, если есть такая возможность.
Это, как говорят, лайфхак.
Да, лайфхак, да, раз в две недели вполне себе побыть вдвоем с супругой, это очень важно.
Слушайте, это просто великолепный совет, я считаю. Спасибо вам огромное, спасибо за интересный и очень полезный разговор. С вами была Анна Леонтьева, у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, отец Алексей и матушка Ольга, родители восьмерых детей, и отец Алексей еще руководитель проекта «Святоград». Прям два слова, батюшка, как вас найти?
Но если, не дай бог, ваши родственники, родные, близкие имеют проблему с зависимостью, или вы имеете проблему со зависимостью...
Или вы многодетная, нуждающаяся
да,
семья.
Да, вы можете... про зависимых, вот, скажем, я говорю, вот два основных направления. Если говорим про зависимость, то проще всего набрать наш номер, да, 8-931-360-20-22. 8-931-360-20-22. И вы можете тогда обратиться со своей бедой, проблемой, мы постараемся вам помочь. А если вы многодетные родители, ну, вы можете, например, обратиться на Федеральную службу милосердия Русской Православной Церкви, и если вы окажетесь в наших краях, вас просто переключат на наш Святоград, потому что у нас тоже есть социальный номер, но я не буду, наверное, сейчас диктовать на всю Россию, чтобы люди не попадали, да, но с Дальнего Востока, например, к нам с такими просьбами. Вот реабилитанта с Дальнего Востока мы готовы взять всегда, пожалуйста. В этом отношении очень здорово, когда человек приезжает в то место, где он еще не грешил.
Да. Смена обстановки.
Да. А если вы многодетные или какие-то, ну, или нуждающиеся инвалиды, пожалуйста, обращайтесь на Федеральную линию милосердия. И, соответственно, если это будет наш край, Гатчинская епархия, то мы с вами обязательно встретимся в нашем Святограде. Спасибо.
Спасибо вам, отец Алексей, матушка Ольга. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».